Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на духовно-нравственной программе Александра Лисичного, которая называется «Принципы лучшей жизни».
Мы также приветствуем всех, кто смотрит онлайн-трансляцию нашей встречи в Москве, России и странах ближнего зарубежья. Если вы узнали о нашей программе в социальной сети Facebook, пригласите таким же образом и ваших друзей на наши встречи.
Наша программа оформлена сегодня музыкальным сопровождением, в котором тебе, Алис, сегодня предстоит участвовать. Поэтому, если ты не против, объявлять буду номера я.
Спасибо, Саш, ты настоящий друг.
Итак, следующее произведение. Олеся Мальцева и Олеся Демарчук. «Крепость моя».
Тебя люблю, мой Бог, я всей душою, и с каждым новым днем хочу любить сильней. Люблю тебя за то, что ты со мною и говоришь со мной.
See you.
Где-то в глубине души каждый из нас чувствует, что нужно вернуться к истоку, к самому началу, к сути. Когда окончится эта погоня за пустым и ничтожным?
Научиться видеть цель и смысл и перестать жить одним днем. Еще раз прикоснуться к духовному измерению жизни и оторваться от угнетающей душу приземленности. По выходным дням и до 22 ноября включительно мы будем рады видеть всех вас на программе «Принципы лучшей жизни». Следите за объявлениями и информацией о датах и времени начала наших встреч.
Жизнь на земле пуста, меня объяла тьма, холод и страх, слезы в глазах, в сердце тоска. Я в жизни одинок и от тебя. Не без тебя так трудно. Боже мой, знаю, ты так любишь меня, слышишь мой голос среди ночи и дня. Прошу тебя, приди. Жизнь на земле пуста, меня объяла тьма, но вдалеке я вижу свет твоей любви. Этот свет доброты поможет мне. Я верю, ты придешь ко мне на помощь. Боже мой, знаю, ты так любишь меня, слышишь мой голос среди ночи. Прошу тебя, приди. Прошу тебя, приди.
Сегодня наша тема — знать, как обретается настоящая жизнь.
Мы приглашаем на сцену ведущего программы, преподавателя Заокской духовной академии, кандидата филологических наук и доктора богословия Александра Лисичного.
Итак, сегодня мы вместе с вами и вместе со мной снова продолжим обращаться к Священному Писанию. Я думаю, что каждый из нас где-то в своей жизни пережил вот это вот чудесное прикосновение Слова Божьего к сердцу. Когда вдруг ты начинаешь понимать, что жизнь, в которой ты живешь, это еще не все. Есть что-то большее. Ты начинаешь видеть высший смысл собственной жизни. Ты понимаешь, что твоя жизнь – это не просто бесконечная работа, это не просто бесконечное решение проблем. Твоя жизнь, она предназначена для большего. И вот когда ты живешь этим, понимая, что жизнь – это вот не вот эти 70-80 лет, когда ты бьешься за существование, устаешь, унываешь, теряешь надежду, а это больше. Вот тогда твоя жизнь приобретает другую окраску. И вы помните, вчера вечером мы с вами размышляли о молитве апостола Павла, которая записана во второй главе, во второй части первой главы послания к Ефесянам. И вот Павел говорит: «Я молюсь». О Ефесской церкви, и он молится обо всех христианах. Он говорит: «Я молюсь, чтобы Бог открыл вам в вашем духовном пути еще большее». Вообще христианство на самом деле это религия, которая представляет собой постоянное движение, постоянный рост. Это не какая-то скукотища, состоящая из обрядов, из бесконечных правил, которые непонятно для чего и почему ты должен выполнять. Это большее. И Павел это очень хорошо понимает. Он понимает, что христианство – это непрекращающийся путь к свободе. Вот, наверное, вы знаете, что значит легко дышать. Вот, наверное, вы бывали, особенно, наверное, жителям больших городов это известно, когда вы выезжаете где-то за город, попадаете в лес, и вот вы вдыхаете и говорите: «Во, как дышать-то хорошо!» Так вот, христианство, жизнь с Богом, это вот когда всегда легко дышать, когда свободно дышать, когда твое дыхание ничто не сдерживает, когда ты можешь вздохнуть полной грудью и испытать радость от свежего воздуха свободы. И Павел молится об этом. Он говорит: «Я хочу, чтобы вы, ефесяне, это переживали, чтобы вы не жили в состоянии бессилия, как живет окружающий вас мир». Они опираются на силу римской власти, и они думают, что это сила. Но на самом деле те, кто опирается на эту силу, в итоге утомляются, чувствуют разочарование и бессилие. Есть те, кто опирается на силу оккультных сил. И Павел говорит: но это не то, потому что оккультная сила рано или поздно потребует от человека платы. И эти силы вроде бы сразу показывают человеку преимущество взаимоотношений с ними, а потом наступает чудовищная расплата. И Павел говорит: это не сила. Посмотрите, христиане, какая сила действует в вас. Вы вообще верите? Павел говорит: вас действует безмерное величие могущества Божьего. Вы верите по действию державной силы Его. И это такая сила, которой Иисус был воскрешен, это та сила, которой Христос был посажен одесную Господа Отца на небесах, и который Он покорил все существующие в этом мире силы. Другими словами, апостол Павел говорит: не существует большей силы, чем та сила, которую Господь дает своим детям. И мы с вами говорили о том вчера, что не всегда эта сила очевидна, помните, да? И иногда Господь явно и ярко показывает свою силу, а иногда эта сила неявная и неяркая. Интересно, в Евангелии от Марка, Марк строит свое описание жизни Иисуса Христа очень интересно. Первая половина Евангелия от Марка содержит много чудес Иисуса. Иисус то сделал, то сделал, то сделал, и там проявил божественную силу, которая впечатляла людей. А начиная с конца 8 главы Евангелия от Марка и дальше, чудес становится все меньше и меньше. И все заканчивается Голгофой. И идея Марка заключается в том, чтобы показать: на Голгофе силы было не меньше. И вот с человеческой точки зрения там полное бессилие. А Марк говорит: послушайте, вот здесь на Голгофе полнота силы. Так вот, христианин, который живет с Богом, он видит проявление очевидной силы Божией, но он может видеть проявление и неочевидной силы Божией. И это наполняет его радостью и надеждой в самые мрачные времена. Бог Библии – это не тот Бог, который обещает человеку хорошо устроиться в мире сём. Он говорит: в мире сём у тебя может быть и хорошо, и плохо, но я буду с тобой, где бы ты ни был. И когда тебе будет сопутствовать успех, и когда тебе будет сопутствовать неудача, я буду с тобой, я не оставлю тебя, ты будешь знать, что я рядом. Более того, вы помните, там Павел молится и говорит: чтобы вы никогда не забыли о надежде призвания. Я буду давать тебе надежду в самые мрачные и трудные времена. Надежду не на то, что станет со временем лучше. Надежду на лучшую жизнь, которую я приготовил своим детям в вечности. И увидел я новое небо и новую землю, говорит Иоанн. Мы этим живем. И вот Господь действует в нашем сердце и говорит: когда нам очень трудно, послушай, это еще не все. Тебя ждут лучшие времена. Житейская мудрость, она очень ограничена. Она ограничена этим миром. И как-то мне рассказали истории, которые, наверное, многие из вас тоже знают. Однажды к одному человеку, мудрому сапожнику пришел человек, который сказал: слушай, ну мне так тяжело, я уже устал просто жить. И сапожник оторвал кусок газеты и на ней написал: не всегда так будет. И говорит: возьми вот и прикрепи у себя на косяке двери эту надпись. И этот человек прикрепил эту надпись у себя на двери. Прошло какое-то время, он приходит к сапожнику и говорит: слушай, жизнь наладилась. Все стало намного лучше. Вообще, я живу сейчас, я рад тому, какая у меня сейчас жизнь. Сапожник выслушал его и говорит: слушай, ты вот ту надпись не снимай. И вот мы живем в этом мире так. Мир так нас учит. Когда-то будет хорошо, когда-то плохо. Снова будет хорошо, потом снова будет плохо. Жизнь меняется. А когда ты живешь с Богом, Господь говорит: послушай, да, жизнь меняется. Но итог будет однозначно самым лучшим. И вот когда мы живем с Богом, наше сердце никогда не покидает надежда не на то, что наступят лучшие времена. Наше сердце не покидает надежда, что однажды Господь создаст новый мир. Наступит новая жизнь, где не будет слез, где не будет болезни, где не будет горя и где не будет смерти. И вот сегодня мы продолжим с вами размышлять над вдохновляющими словами апостола Павла. И вот сегодня мы обратимся к отрывку, в котором апостол Павел говорит вообще, как человек входит в вот эту, другое измерение жизни, в другую жизнь. Давайте мы с вами прочтем эти слова. Это вторая глава послания к Ефесянам. Для многих из вас это известные слова. С 1 по 10 стихи. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы никогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и все прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это одни из очень самых известных слов апостола Павла. И в этих словах Павел начинает с самого начала. Он говорит, давайте вспомним, с чего все начиналось. Вот в нашей жизни. И он описывает состояние обычного человека. Первый стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Вот в нашей культуре эти слова Павла очень знакомы, понятны. Многие из вас проходили в школе Гоголя его роман «Мертвые души». И вы помните, там главный герой Чичиков, он скупал мертвые души, но, в общем-то, этот роман о мертвых душах людей. И мы понимаем, что когда здесь Павел говорит о мертвых, он говорит не о физически мертвых, он говорит о состоянии сердца человека. Он говорит, ты был мертв по преступлениям и грехам вашим. Интересно, Павел использует два слова, которые очень хорошо показывают состояние человеческого сердца. Почему мертв? Потому что был преступник. То есть человек сознательно ориентированный на то, чтобы нарушать Богом установленные правила и грехам. Человек, вот это слово «грех» в словах Павла значит, что человек в принципе и не в состоянии был поступать правильно. Итак, с одной стороны, бунтовщик, которому нравится нарушать Божьи правила, идти против собственной совести. С другой стороны, немощный человек, который не в состоянии даже жить по этим правилам. И апостол Павел говорит, ты был мертв. Обратите внимание, еще характеристика человека, конец третьего стиха. И были по природе чадами гнева, как и прочие. То есть, вот жизнь человека, Павел говорит, безбожная жизнь человека такова, что он только восстает против Бога, только бунтует, только нарушает Богом установленные заповеди и не может ничего с собой поделать. И эта жизнь настолько отвратительна, что она достойна только гнева. И он говорит, будучи по природе, то есть по сути чадами гнева, то есть детьми гнева, теми, кто достоин только гнева и больше ничего. Никакого одобрения, говорит апостол Павел. И это очень мрачная картина вообще состояния человеческого сердца. Но между вот этими двумя характеристиками, первый стих и конец третьего стиха, апостол Павел говорит, что же на самом деле происходило с человеком, что подавляет человека, что заставляет человека быть именно таким. И Павел показывает, что человека подавляют, руководят его жизнью три силы. Давайте мы посмотрим на эти слова. «В которых и вы», это второй стих, «в которых и вы некогда жили по обычаю мира сего». Итак, первое, обычай мира сего. Мы чуточку подробнее об этом поговорим через несколько минут. Второе. Павел говорит, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. И здесь Павел конкретно говорит, что люди не только живут по привычным обычаям мира сего. Люди еще живут под властью сатанинских, демонических сил, не всегда это осознавая. И третий момент, на который обращает апостол Павел внимание, это третий стих, между которыми вы все никогда жили, по вашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Итак, Павел говорит, человек, вот этот вот мертвый по преступлениям и грехам, это человек, который живет и полностью предопределен господствующей культурой, в которой он находится. Это человек, которым руководят демонические силы. И это человек, которым руководят желания плоти и помыслов. То есть его мысли и его чувства, его желания, которые он не может контролировать. И все эти три силы – культура, Сатанинская сила и сила, власть, похоти и желаний – это то, что разрушает человека, делает его вот по природе чадом гнева. В нем ничего интересного нет, ничего достойного в этом человеке, говорит, апостол Павел говорит, нет. Ну а теперь давайте чуточку больше развернем эту картину, которую описал апостол Павел. Итак, он говорит, вы жили по обычаю мира сего. Вы знаете, что культура, обычаи, в которых мы живем, они очень жестко предопределяют наше сознание. Антропологи рассказывают одну историю. Где-то, по-моему, на островах Папуа-Новой Гвинеи есть племя, которое просто верит, что за пределами реки, которая ограждает, является границей территории этого племени, мира уже не существует. Несколько ученых прожили в этом племени достаточно долгое время. Они узнали, как мыслят эти люди. И вот они подходят к реке. Одна группа из них остается на территории племени, другая переправляется через реку. И вот те, которые остались, спрашивают у жителей, ну, представителей этого племени, «Ну вы же видите вон там, за пределами реки, вот эти же люди, которые переправились, вон они стоят». Они смотрят и говорят, «Нет, там никого нет». Мы можем сейчас улыбнуться, мы можем сказать, «Как это так? Как они вот так могут видеть? Ну, это же очевидно, ты же можешь посмотреть дальше реки». Но они настолько предопределены своей культурой, своими представлениями о мире, что они реально не видят тех, кто находится за пределами реки. А теперь давайте пойдем дальше. Мой родной брат. Сейчас он хороший сварщик, и в одном из населенных пунктов России он делает очень важную работу в квартирах. И он говорит, в каждой квартире со мной рассчитывают, нет, не рассчитываются, ему отдельно платят, но в каждой квартире мне вручают бутылку спиртного. В каждой квартире. Он говорит, я уже устал объяснять, что я не пью. У людей не помещается в сознании, как это хороший сварщик и не пьет. Такого не может быть просто. Сознание людей настолько предопределено, что люди не могут понять, что без бутылки, в принципе, прожить жизнь можно. И эти люди, которые улыбаются и говорят, «Ха, это племя, оно не видит, как за пределами реки кто-то есть», в то же время мы не видим себя со стороны, что ты не видишь, что без бутылки прожить можно. И Новый год без бутылки можно, оказывается, встретить. И радоваться без бутылки можно. Я просто привожу примеры того, как сознание людей предопределяется господствующей в то или иное время, в той или иной среде культурой. В каждой культуре есть свои позитивные, есть свои негативные черты, но очень часто вот эти негативные черты, они просто разрушают человека, человеческую жизнь. И люди даже не замечают, как это разрушает их. Но более того, мы сейчас живем в культуре, которая называется, мы называем наше общество обществом изобилия. И нам кажется, ну это же хорошо, общество изобилия. А что правит в обществе изобилия? Что господствует над сознанием людей в обществе изобилия? Те из нас, у которых дома есть телевизор, к сожалению, Вы же знаете, как часто телевизионные программы прерываются чем? Рекламой. И что управляет сознанием современного человека? Желание. А реклама подогревает это желание. И многие люди практически не замечают, как реклама управляет их жизнью. И очень часто современный человек превращается в человека, который заинтересован только в одном – больше заработать. И где большая часть Москвы в выходные дни? В торгово-развлекательных центрах. Для того, чтобы получить радость от того, что ты больше потратил. Больше заработать и больше потратить. Больше заработать, больше потратить. А какие отношения между людьми? Это уже никого не волнует. Итак, общество изобилия, в котором мы живем, оно форматирует наше мышление. И мы даже не замечаем, как это разрушительно влияет на нашу жизнь. Помимо этого, когда люди заинтересованы изобилием, и изобилие – это центр их жизни, они не замечают, как они начинают угнетать ближнего, и как жизнь ближнего становится им абсолютно неинтересной. И здесь же, в обычаях мира сего, появляется религия, которая делает Бога карманным. И для многих людей сегодня удобна религия карманного Бога. Не Бога, который призывает их сделать очередной шаг. Бога, который представляет собой для жизни человека вызов, тайну. А карманный Бог, который должен работать тоже на мое изобилие. А если ты, Бог, не работаешь на мое изобилие, то я с тобой дело иметь не хочу. И тысячи и миллионы людей, и даже христиан сегодня вот эти обычаи мира сего захватывают, разрушая отношения в семьях, разрушая отношения с самыми дорогими и близкими людьми, и просто убирая из человеческой жизни живого Бога, превращая этого Бога в карманного Бога. И вот люди, когда они так живут, они вдруг обнаруживают, что они на самом деле не живут. И Павел, вот он это очень хорошо понимал, потому что по сути мир не меняется. Люди по сути не меняются. Культура меняется. Автомобили меняются, колесницы раньше были, одежда раньше была другой. Но по сути человек остается тем же. Он управляется обычаями мира сего, и в итоге он становится крайне несвободным. Кроме того, люди, которые так живут, оказываются подвластными демоническому влиянию. Они этого не чувствуют. Они даже это не замечают. Сегодня в самых популярных интернет-ресурсах, газетах вы можете встретить каждую неделю гороскоп. И для людей это уже в порядке вещей. И они не понимают, что эти гороскопы – это заигрывание с оккультными силами. Люди хотят опереться на какую-то силу. В обществе изобилия вдруг они обнаруживают, что силы нет, смысла нет, радости нет. А надо где-то на что-то опереться, и люди начинают заигрывать с оккультными силами. И потом они начинают изнутри разрушать их жизнь. И апостол Павел очень четко это понимал. Он пишет в Эфес. А вы помните, что случилось в Эфесе? Однажды там сыновья некого священника Скевы, в книге «Деяния апостола» написано, именем Иисуса Христа решили изгнать беса. И что с ними этот бес сделал? Он сказал: Иисуса знаю, Павла знаю. Вас не знаю. И вот там в Эфесе, там же было средоточие этих оккультных сил. Люди им поклонялись, люди им служили, люди хотели ими управлять. А в итоге эти силы начинали управлять ими. Я однажды встретил такого человека. Мы посещали одну тюрьму, и там мы встретились с женщиной, которая там работала. Она была в поиске. И однажды она пришла на одну встречу, где великий волшебник, маг и так далее раскрывал им горизонты новой жизни. а с ней у него не получилось. И он ей сказал: у тебя чакра не прочищается, тебе гореть в аду. И мы встретились с ее мужем, и он говорит: вы представьте себе, 5 часов утра я просыпаюсь, а у меня в квартире везде свет включен, я проснулся, я думал, что я на службу опоздал. Я встал, смотрю, в коридоре стоит моя жена, одетая, с сумками. Я спрашиваю у нее: ты куда? Она говорит: я в ад. И плачет. Он ее отвез в психбольницу, она неделю там пробыла, и там сказали: это не наш случай. Забирайте ее. И когда мы встретились с этим с этой женщиной, это была изможденная женщина, у нее были синяки под глазами, и она все время плакала, и она говорила: мне гореть в аду. У меня нет никакой надежды, мне гореть в аду. И мы ей говорили что-то о Божьей любви, она ничего не могла слышать. Она говорила: я буду гореть. И мы молились за эту женщину. Мы просили, чтобы Бог дал ей свободу. Мы понимали, что она находится... Это не просто психическое заболевание. Муж рассказывал, он говорит: я вызвал к себе священника, он осветил квартиру, я поставил у себя иконы, религиозные книжки, но, говорит, это ничего не работало. И не работает. Сделайте что-нибудь. Если вы верующие, сделайте что-нибудь. Мы молились за эту женщину. Я не буду детали рассказывать, но она получила свободу. Она до сих пор в церкви. Она многое пережила. Но когда она первый раз попала в Божий дом, она сказала: я отсюда больше никуда не уйду. Это то место, которое я искала всю мою жизнь. Бог дал мне свободу. Это человек, который явно и ярко пережил в своей жизни, что значит быть, жить по воле вот этого духа, как Павел пишет, господствующего в воздухе. Многие люди сегодня заигрывают с ним, не понимая, что в итоге их ждет. И без власти Божьей, без силы Божьей оттуда сам человек никогда вырваться уже не сможет. Но и третий момент, о котором говорит апостол Павел. Вы жили по вашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Вы знаете, вот для многих из вас известна эта как бы тема, эта идея или эта мысль о привычках питания. И мы даже иногда не понимаем, насколько привычки питания, которые управляют нашей жизнью, мешают нам жить и разрушают нашу жизнь. Мы бегаем по врачам, мы глотаем пригоршнями таблетки и не понимаем, что на самом деле нами управляют привычки питания, которые разрушают нашу жизнь. Я часто своим студентам рассказываю. Вот иногда, ну так бывает, я там голодаю. Вот. И вот со временем ты начинаешь где-то чего-то забывать, начинаешь приправу там больше, соли больше посыпешь. И вы знаете, кто вот там остренькое любит, немножко еще поострее пищи, а потом она уже перестает быть острой. Я встречал людей, которые уже могут вот этот очень жгучий перец такой есть, и они вот едят, и даже слезы не текут. Этот перец съедают, и им кажется: ну ничего. Что там с желудком происходит, это уже их не волнует. Ну, даже слез нету на глазах. Это же привычки питания. Но вот когда ты не поешь, а потом начинаешь есть, вот вдруг ты обнаруживаешь, что картошечка вареная, без всяких приправ, просто с растительным маслом. Ну, лучше еды нету. Но привычки питания толкают нас на всякие изыски в пище. Мы придумываем чего-то, усложняем, сыпем побольше приправ, еще чего-то придумываем. Потом мы мясо едим, мясом закусываем и готовим мясные коктейли уже пить, потому что, ну, а как без этого? Но на самом-то деле, это же не делает нашу жизнь лучше. Это один из моментов, которые мы можем сейчас говорить о том, как вот эти вот наши плотские похоти, желания плоти и помыслов разрушают нашу жизнь. И Павел это очень хорошо понимал. Люди очень часто являются рабами своих привычек, своих мыслей, которые наполняют их сознание. И это держит человека под чудовищной властью. Поэтому Павел говорит, вот те, кто так живут, на самом деле, они чада гнева. В них ничего привлекательного нет. Мир может им рукоплескать. Люди вокруг могут на них хвалить и говорить, ох, какой замечательный человек. Но Павел смотрит взглядом Божьим и говорит, вот этот человек, которым, может быть, весь мир восхищается, этот человек является чадом гнева. И в нем ничего нет. Вот такую картину описывает апостол Павел. Так, оно, конечно, мрачновато все получается, но мы сейчас вот на контрасте с вами все сделаем. И вот Павел говорит, вот посмотрите, что у этого человека. Он сравнивает такого человека с мертвецом. А что может делать мертвец? На что он способен? Лежать, дурно пахнуть. Ну вот больше он ни на что не способен. И вот здесь Павел говорит, а вот послушайте, но вот вы были такими. А дальше он говорит. Бог, 4 стих, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил вас. Кого возлюбил? Каких? Мертвых. За что возлюбил? Чего там можно было любить? За что? И Павел говорит, ни за что. Ты был мертвым, ты мог только дурно пахнуть. Больше ты ни на что не был способен. Но Бог тебя такого полюбил и по своей великой любви оживотворил. Ничего в тебе доброго не было, а Бог тебя полюбил. И никто не может сказать, о, я был человеком с высшим образованием, и поэтому меня Бог полюбил. О, я был воспитанным человеком, поэтому меня Бог полюбил. Он нашел во мне кое-что доброе и полюбил меня. Вот здесь Павел проводит одну очень важную мысль. Ничего доброго не было, а он любит. Вы знаете, мы с самого раннего детства воспитываемся на идее условной любви. Я помню, я в детстве много болел, и, ну, знаете, состояние, температура, и тебе мама дает вот, как чай из смородины, ну, варенье смородиновое в кипятке размешано, и вот она на ложечку возьмет, на, таблетку там раздавит, да насыпет в эту ложечку, и говорит, глотни, выпей. А тебе так ненавистно, эта таблетка, это горечь, у тебя температура, ты не можешь смотреть на этот смородиновый чай, ты плачешь, отказываешься. А мама говорит, глотни, выпей, а то мама тебя не будет любить, мама уйдет. И ты, ну, тебе же важно, чтобы тебя мама любила. Поэтому ты проглатываешь это жуткое лекарство. Ну, потому что надо, чтобы мама любила, чтобы мама не ушла, а то же уйдет. И вот такие вот моменты, они закладывают в нашем сознании идею о любви, которая на условии. Ты должен, чтобы что-то сделать, чтобы тебя любили. Ты должен быть, стать чуточку лучше, чтобы тебя любили. А Павел здесь говорит, послушайте, вы вообще не были хорошими. Вообще ничего не было хорошего. А Бог взял и обратил на тебя внимание. Ни за что. полюбил тебя. Поэтому он и говорит дальше, апостол Павел, вы спасены даром. Вот Бог такой Бог, который приходит к человеку и говорит, послушай, я тебя люблю. И человек говорит, ну да, конечно, я же неплохой человек, ты неплохой Бог, ну ты правильно делаешь, что ты меня любишь. А все не так. Бог говорит, я тебя люблю. Я предлагаю тебе новую жизнь. Я тебе дарю новую жизнь. И ты говоришь, за что? А он говорит, ну так, потому что я тебя люблю. На каком основании? Одно основание. Я тебя люблю. И вот здесь мы снова сейчас возвратимся в Ветхий Завет. С чего начинается вот этот момент спасения? Как человек включается в эту новую, другую жизнь? Как человек получает свободу от этого чудовищного рабства, в котором его держат вот эти три силы, о которых мы с вами говорили? Давайте мы вспомним, с чего все начиналось у древнего Израиля. Они были тоже в рабстве, в египетском рабстве. И долгое время в Египте им было хорошо. А потом пришел другой фараон, другой царь. Он нагрузил их тяжелыми работами. Он повелел забирать у них детей и бросать их в Нил для сидения крокодилам. Он жестоко с ними поступал. И вот посмотрите, с чего все началось. Это вторая глава книги Исход, 24 и 25 стихи. «И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел на них Бог». С чего все началось? Со стона. Вдруг в какой-то момент своего существования этот народ понял, в каком же чудовищном, разрушительном для их жизни рабстве он находится. И он застонал. И вот когда из нашей груди исторгается стон, и мы начинаем понимать, что не так мы живем, не та у нас жизнь, что есть что-то лучшее, чего мы еще не узнали, но появляется чувство, нет, ну неправильно, не должно так быть в нашей жизни. И из сердца нашего исторгается стон. И ты начинаешь понимать, что ты в рабстве. И ты начинаешь понимать, что из этих уз, уз рабства ты не можешь вырваться сам. И ты стенаешь, может быть, ты даже еще не знаешь, что, какой этот Бог, что Он тебя любит, где Он. Но Бог, вот твой стон из твоего сердца, твою неудовлетворенность жизнью, твою боль от жизни Он начинает слышать. Он обращается к стонущим в первую очередь. Раб, который не осознает, что он в рабстве, это самый чудовищный раб. Ему ничего не надо, его это рабство устраивает. Но когда ты в твоем сердце, и в свое сердце исторгается стон, вот тогда этот стон говорит, что ты понял, что ты в рабстве, что ты не можешь с собой ничего сделать, что ты предопределен до последнего вздоха быть рабом. И этот стон Бог слышит. Бог – это тот Бог, который в первую очередь обращается к стонущим, к вздыхающим, к уставшим от жизни, отчаявшимся, считающим, что тот тупик, в который ты попал, из него выхода уже нет. И вот когда твое сердце начинает вопиять, Бог к тебе, вопиющему, хотя ты по природе чадо гнева, но твой вопль не оставляет равнодушным сердце Небесного Отца, и Он реагирует на этот вопль. Но когда я стану, и, может быть, я даже не понимаю, в какую сторону, к кому обращен мой стон, Бог отвечает на мой стон своим словом. И вот когда мы чуточку больше, шире смотрим на слова апостола Павла, мы вспоминаем его слова в послании к Римлянам, 1 глава, 16-17 стихи. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». И вы помните, что там Павел говорит? «Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Во-первых, иудею, потом эллину. Обратите внимание, Павел говорит, благовествование Христова есть сила Божия. На стон человеческого сердца Бог отвечает благой вестью, словом о Боге, спасающем, любящем и небезразличном к человеку, находящемуся в состоянии духовной смерти. Слово рождает веру. Благая весть – это сила. Не зря Павел называет ее силой, потому что благая весть дает освобождение человеку, находящемуся под властью вот этих вот чудовищных сил, обычая мира сего, сатанинских сил и силы собственных желаний, плоти и помыслов. Итак, Бог реагирует на стон человеческого сердца. Как Он отреагировал однажды на стон израильского народа, находящегося в египетском рабстве. И когда Он подарил им свободу и вывел их из Египта, обратите внимание, как Бог объясняет, для чего Он это сделал. И как это перекликается со словами апостола Павла в послании к Ефесянам, которые мы с вами прочитали. Давайте мы прочитаем. Книга Второзакония, 7 глава. 7 и 8 стихи. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы были малочисленнее всех народов». И дальше идет объяснение. «Но потому, что любит вас Господь, для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкой. Не потому, что у вас было что-то особенное, а потому, что любит вас Господь». И здесь же Павел говорит, почему Господь дает свободу от греха и смерти своим детям? Одно только основание. Потому что любит. И другого основания не существует. Господи, почему я тебе интересен? Почему для тебя не безразлична моя жизнь? И у Бога один ответ. А потому что я тебя люблю. А за что ты меня любишь, Боже? Ни за что. Потому что другой Божий человек, апостол, пишет, Бог есть любовь. Все. Он такой. Это природа у него такая. Любить человека, в котором ничего достойного любви нет. И именно этой любовью освобождать его от чудовищного рабства духовной смерти. И иногда Господь допускает в жизни человека моменты, когда вдруг человеку казалось, что все хорошо, все нормально, у него в жизни ничего плохого нет, он правильный человек, он контролирует все процессы, все под контролем, вдруг все начинает сыпаться, все не так. И вот тут и сердце исторгается стон. И Господь говорит, ты понял, где ты, а теперь послушай. Ты понял, кто ты, а теперь послушай. Я тебя люблю. Ты для меня не безразличен. Я твой Бог. Я победил все вот эти силы, которые тебя сейчас сковали, и я дам тебе свободу. И вот в этот момент, когда мы слышим благую весть о Боге, дарующем свободу всякому человеку, вот этот момент, он, само слово, уже дает мне свободу откликнуться или отказаться. Я со стороны. стоном кричу в небо, насколько мне тяжела эта жизнь и то рабство, в котором я нахожусь. Бог говорит: я даю тебе свободу уже сейчас. И в этот момент, когда Он открывает для меня путь свободы, я могу сказать: не-не-не-не-не, путь рабства мне нравится больше. И вот здесь многие люди предпочитают остаться рабами. Интересно, когда-то я встретился с таким человеком. Я часто рассказываю эту историю, она мне очень близка и дорога. К нам в церковь однажды пришел человек. Очень искренний, очень открытый человек, с очень непростым прошлым. И он сказал: я откликаюсь на этот Божий призыв к свободе. Я хочу креститься. Я хочу положить конец тому прошлому, которое у меня было. Мы сказали: может быть, ты подождешь? Он сказал: нет, крестите меня, я хочу быть свободным. И он крестился. Потом, спустя годы, он мне сказал: если бы ты не дал мне крещение, я не знаю, я бы тебя убил. Я так хотел креститься. И через неделю этот человек ушел в запой. И мы с этим человеком, с этим моим братом, мучились 4 года. Всего было. Он ночами приходил ко мне домой пьяным. Однажды, это было в Сибири, он у порога моего дома чуть не замерз. И, к счастью, мама вернулась. Она не должна была вернуться. Было минус 30. Она вернулась домой. И он лежал. Она подумала, что это мешок какой-то лежит. Потом смотрит, это он лежит. Но она стала его разогревать штахетой, ну, так, палкой хорошо. Вот он встал, качается и говорит: женщина, ты что? Я же адвентист. Вот, всего было. И он кричал, что он больше в эту церковь никогда не пойдет. Всего было. И однажды он пришел на субботнюю школу после очередного запоя и сказал: я погибаю. Я ему сказал: ты знаешь, я ничего не могу сделать. Я уже тебе все сказал. За эти 4 года сколько я ему всего говорил. Я говорю: иди, пусть за тебя церковь помолится. Иди, говори о своей беде. Пусть за тебя молятся. Он вышел. Он встал вот так перед церковью, и люди за него молились. И искренне молились, потому что его любили. На самом деле он был хороший человек, но вот такое у него было чудовищное рабство, из которого он не мог вырваться. Он ушел, и среди недели он ушел еще в больший запой. Но в субботу он пришел снова. И его трясло. Я видел людей, которые находятся перед смертью. Это был смертный ужас. Он говорит: я чувствую, что меня не просто алкоголь держит в руках, я чувствую, что меня сатана держит в руках. Он говорит: я чувствую, что сатана преследует меня по пятам. Он говорит: Саша, спаси меня. Я говорю: я не могу тебя спасти. Бог тебя может спасти. Иди перед церковью. Пусть за тебя молятся. И за него молились. Это была последняя молитва за него. С тех пор он уже лет, наверное, уже почти 20 лет он не пьет. Без капельниц. Без кодирования. Без всяких вшиваний или там чего еще делают. Без всего. Просто Бог дал ему свободу. За что? Ни за что. Это бы Павел сказал: Ни за что, да потому что любит, да потому что природа Бога такая. Любить и давать человеку свободу от греха. Вот такой Бог. Чтобы он не был рабом, а был Божьим сыном. Вот такой Бог, который любит ни за что и дает свободу. Просто так. Только тогда, когда человека начинает стонать и понимать, что не так он живет, неправильно у него жизнь построена, в рабстве он находится. Вот тогда, когда человек по-настоящему стонет, любящее сердце Отца не может быть безразличным. Он вмешивается. Эта история имела продолжение. Его же выгнала мама. Мама кричала: «Ты сектант, ты вообще уходи в свою секту, я тебя не хочу видеть». Спустя несколько лет я приехал в эту общину. Ну, в субботу я проговорил проповедь, а в воскресенье мне позвонили. «Здравствуй, Саша». Я говорю: «Здравствуйте». Она, женщина говорит, я представилась, я, говорит, Володина мама. Я вчера была на богослужении, но я не смогла подойти, там люди были. Я говорю: «О, я рад, что вы иногда приходите к нам в церковь». Она говорит: «Саша, я уже полгода как приняла крещение. Бог делает чудеса. Бог силен освобождать и сегодня». Этот Володя, который получил вот такое освобождение от Господа, знаете, что произошло в следующую субботу, когда я пришел? Я приходил всегда рано, я приходил в 9 часов утра. Я вот иду, смотрю, кто-то стоит у церковной калитки. Это Володя стоит. Он стоит и светится. И каждого встречает, с каждым здоровается, каждой бабушке поможет, каждому скажет доброе слово. Он стал совершенно другим человеком. И вот для чего я это рассказываю? Смотрите, что Павел здесь говорит. 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе». Для чего? На добрые дела, которые Господь предназначил нам исполнять. Когда Бог являет спасение в твоей жизни, освобождает тебя своей любовью, делает тебя не рабом, а делает тебя своим сыном или дочерью, Он пересотворяет твою жизнь. И Павел говорит: а для чего это происходит? Что естественно получается у этого человека? Добрые дела. Ты не можешь не быть добрым человеком, ты не можешь не творить добрые дела, как вот этот вот Володя, который после той свободы, которую ему подарил Господь, на следующую субботу он не мог не делать добрые дела, он не мог не говорить добрые слова. Это лилось из его сердца, он был другим человеком, освобожденным Божьей благодатью и Божьей любовью. Итак, как обретается новая жизнь? Когда из сердца твоего исторгается стон. Когда ты начинаешь видеть, какая на самом деле твоя жизнь. Сколько в ней неправильного, сколько в твоей жизни рабства. Как ты чудовищно предопределен обычаями мира сего, своими привычками, которые разрушают твое тело, твои отношения с ближними. Когда ты видишь, как сатана держит тебя и твоих близких в рабстве. И ты начинаешь вопиять. И ты говоришь: я не хочу такой жизни. Я не хочу так жить. Вот в первую очередь таким людям Бог обращается со словом благодати. Я тебя люблю. Я тоже не хочу, чтобы ты так жил. Я тоже не хочу, чтобы ты был рабом. Я мечтаю, вы помните, мы в первую встречу с вами говорили, я мечтаю еще до сотворения мира, что ты будешь моим сыном или дочерью, что ты будешь свободным от греха, что ты будешь новым творением для добрых дел. И вот когда из твоего сердца исторгается этот стон, обращайся к Божьему Слову, слушай Божье Слово, потому что это Слово, обращенное лично к тебе, это сила Божья к спасению всякому человеку. Это сила Божья, которая пересотворяет человеческую жизнь. Это та сила, которая делает человека причастником божеского естества. И апостол Павел говорит, ты... Когда ты откликаешься на эту Божью весть, ты становишься рядом с Иисусом, который уже на небе находится. Ты становишься новым человеком. Слово Божье, обращенное к стонущей душе, слово благодати, дает человеку новую жизнь. Оно рождает в человеческом сердце веру. Потому что вера, Павел говорит, тоже не наша, это дар. Слово Божье рождает веру. И вера обновляет все стороны человеческой жизни. Дорогие мои, а иногда, когда ты уже ничего не можешь, и у тебя остается возможность, или ты можешь только стонать, и ты понимаешь, нет, ну не так все. Не так, и ты не знаешь выхода из того положения, в котором ты находишься. Мы об этом будем говорить дальше. Павел об этом пишет. Бог для этого создал церковь. Для стонущих, для уставших, для тех, кто не может уже ничего, кроме как стонать. Для того, чтобы через свою церковь, вот эту свою благодать, освобождающую и обновляющую, даровать людям. И вот сегодня мы здесь, для того, чтобы не просто послушать, что там скажет Лисичный. Мы ведь здесь для того, чтобы с Божьей силой встретиться, с Божьей благодатью встретиться. Мы ведь созданы им на добрые дела, которые Бог предназначил нам выполнять. Церковь создана для того, чтобы молиться за этот мир. Как вот церковь там, в Сибири, молилась за этого Володю, который уже не знал выхода и устал от самого себя. Вот для этого церковь создана, чтобы молиться за самых трудных, за самых тяжелых, за самых безнадежных людей, чтобы по этой молитве эти люди получали свободу. И вот сейчас мы тоже будем молиться. И... Может быть, среди нас сейчас есть те люди, которые тоже устали от такой жизни, которые хотели бы, чтобы Бог благословил их, чтобы Он внес в их жизнь обновление, чтобы еще раз пережить вот эту невероятную Божью любовь, безусловную Божью любовь. Если вы есть здесь, мы здесь для того, чтобы за вас молиться. Для того, чтобы вы пережили этот новый опыт с Богом, чтобы вы узнали еще больше и глубже, как же Он вас любит, чтобы вы вкусили прелесть настоящей свободы в Боге, свободы от греха, свободы для добрых дел, которые Господь предназначил нам выполнять. Мы хотим молиться за вас, но мы не можем вас заставить. Если вы есть, пожалуйста, подходите сюда. Мы помолимся за вас, чтобы Господь благословил все стороны вашей жизни, чтобы вашу жизнь наполняла радость, любовь, свобода, смысл, чтобы ваша жизнь была по-настоящему новой жизнью. Подходите сюда, мы будем молиться. А, сейчас пение будет. Хорошо, сейчас будет пение, а вы пока подумайте.
молитве пред Тобой, мой Бог, колени преклоняю и о прощении прошу.
Я пытаюсь посмотреть на все происходящее здесь глазами человека, который первый раз сюда пришел. На сцене лежат какие-то тыквы, капуста, яблоки. Это вчера у нас был праздник жатвы. Мы благодарили Бога за дары, которые Он дал нам. Но не для этого церковь в первую очередь существует. Здесь вот кафедра. За кафедрой слово проповедуется. Это очень важно. Но не для этого в первую очередь церковь существует. Здесь много стульев, и сюда по субботам приходит много людей. Но не для этого церковь в первую очередь существует, чтобы побольше людей по субботам здесь было. И не для того, чтобы красивое пение звучало, церковь в первую очередь существует. Нет, она и для этого, но не в первую очередь для этого. церковь в первую очередь существует, чтобы благословлять, чтобы быть источником благословения Божьего для всякого человека, который приходит сюда, и даже для тех, кто не приходит. Мы для этого здесь. И сейчас мы здесь для того, чтобы быть источником благословения для всякого человека. Если среди нас есть те, кто пришел сюда первый раз, я пытаюсь представить, как вам здесь вообще, на этом месте. Но если у вас есть желание, чтобы мы просто помолились за вас, чтобы Бог благословил вас во всем, вы можете сюда подойти. Вот для вас сегодня преимущество. И мы помолимся вместе о том, чтобы Бог наполнял своей любовью и благодатью вашу жизнь. Мы ведь для этого, не ради самих себя, здесь. Если, ну, у нас все свободно, но если у вас есть хоть маленькое желание, откликайтесь на него, подходите, и мы будем молиться за вас. Как можете, как удобно, так и становитесь. Да? Итак, мы будем молиться сейчас. Господи, мы покорены Твоей любовью, Твоей благостью, Твоей милостью, той свободой Божией, которую Ты даришь нам просто так. Мы, Господи, каждый по-своему переживаем тоску по Твоему дому. Мы ведь не дома еще. У каждого из нас есть свои горести, свои проблемы, своя боль. Есть люди, о которых мы думаем, близкие, родные, дорогие, любимые. Боже, Ты знаешь, чем полно наше сердце, Отец. Мы так благодарны Тебе, что мы можем так говорить, Отец, и быть Твоими детьми, а не чадами гнева. И сейчас мы перед Тобой, Боже, и просим Тебя, чтобы в первую очередь Ты особо благословил тех людей, которые с нами впервые. Чтобы Ты благословил их здоровье, благословил их семьи, их детей, их внуков, их близких, мужей, жен, родителей. Чтобы, Боже, Ты во всех сторонах их жизни являл полноту своей свободы и своей удивительной, обновляющей, исцеляющей, облагораживающей любви. И мы особенно просим Тебя, Боже, за Александра, Михаила, Светлану и Глеба. Ты знаешь их, Ты знаешь, какой чудовищной зависимости, в каком рабстве они находятся. Господи, освободи, спаси их. Боже наш, Ты, Господи, сделай каждого из нас, какими бы мы ни были, слабыми, немощными, сколько бы у нас ни было проблем, вот мы пойдем завтра в трудовую неделю. Господи, благослови каждого присутствующего здесь быть источником Твоего благословения для окружающих. Дай нам, Боже, слышать стон ближнего нашего. Дай нам, Боже, слышать может быть неслышный для нас вздох ближнего нашего, видеть глаза, исполненные болью, безысходностью, отчаянием. Дай нам, Господи, служить этим людям еще больше. Господи, сотвори из нас, каждого из нас вот это новое творение для добрых дел созданное. Благослови народ Твой, благослови Церковь Твою, благослови, Господи, тех, кто с нами, благослови тех, кто смотрит нас в интернете, благослови, Господи, тех, кто не смотрит нас, не знает нас, но со стоном обращается к Тебе. Будь милостив каждому, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Для всех, кто хотел бы, чтобы о них помолились особенно, кто имеет родных и близких, или не очень родных и не очень близких людей, о которых бы вы хотели, чтобы церковь молилась, у нас стоит специальный ящик в холле, куда вы можете отпускать имена и можете отпускать ваши записки с просьбами о молитвах об этих людях или об этих ситуациях. А сейчас, если у вас есть вопросы к ведущему и к организаторам программы, вы можете спуститься в трапезу на первый этаж и разделить это время в общении.
Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Ждем вас в субботу, 15 ноября, в 11:30 по московскому времени. Тема утренней встречи в субботу – «Знать, к чему мы призваны».
До новых встреч!